Глава восьмая. Поленькины родные. На Васильевском острову, тогда еще бедно обстроенном в 16-й линии, стоял одноэтажный деревянный домишко, довольно жалкий и старый. В комнатке с кривым полом, бледно-зеленоватыми стенами и небольшими покрытыми льдом окнами на ветхом диване у овального стола сидела старушка, закутанная в ситцевую кацавейку. На голове ее был чепчик, густая фалбала, которого скрывала половину ее доброго лица. Сверх чепчика была еще надета шерстяная шапочка. В руках ее было вязание, и она быстро шевелила спицами. Несмотря на огромную изразцовую печь, возле которой стоял диван, руки старушки посинели от холода, глаза слезились, может быть, и от того, что она поставила себе свечку под нос. Всякий раз, когда петля спускалась, старушка ворчала про себя. Против нее сидела девушка лет 17, очень красивая. Черты лица у ней были нежные, глаза и волосы черные, как смоль. Склонив голову, она прилежно шила. В ее чистеньком, но полинялом ситцевом платьице и во всей обстановке комнаты довольно ясно обнаруживалась нищета. Кроме дивана, стола и стула, на котором сидела девушка, в комнате был еще старый комод. На нем красовался чисто вычищенный самовар с подносами и чашкой. По перегородке, отделявшей другое окно комнаты, стояло три стула, а у замерзшего окна маленький столик. Тихо было в холодной комнате. Уныло и монотонно стучали стенные часы, изредка заглушаемые сухим кашлем, выходившим из-за перегородки, где был также огонь. Пробило 7 часов. Старушка вслух сочла их и тяжело вздохнула, положила чулок на стол и начала дыханием согревать свои руки. «Ничего не вижу», — тихо бормотала она, потирая их. В глазах застит, а руки словно окоченели, спицы валятся. «Эх, и чай-то весь, хоть бы погреться. Да что-то и Иван Карлыч не идет». Хоть бы у него заняла, а то и лавки запрут. Девушка еще ниже опустила голову и продолжала шить. — Кать, скоро ли ты кончишь рубашки? — спросила старуха, еще больше понизив голос. — Уж последняя, маменька, — нехотя отвечала Катя. Старушка, указывая головой на перегородку, шепнула дочери. — То-то! Ведь у Мити сапог нет. Опять шептаться. И не стыдно вам, раздался из-за перегородки слабый, но сердитый голос. Старушка в испуге приложила руку к губам, и как молоденькая девочка, пойманная врасплох отцом, лукаво глядела на свою дочь и грозила ей пальцем, будто та была всему виной. «Ну вот, теперь и замолчали», — с горячностью крикнул тот же голос, и скорые шаги раздались за перегородкой. Это восклицание произвело совершенно различные действия на мать и на дочь. Катя побледнела и уколола палец, пугливо подняв глаза на свою мать. Старушка, напротив, обиделась и разворчалась. «Ну что это, Митя? Разве можно так понукать? Ну, мы шептались да замолчали. Ну, что тут такого? Мы говорили, — прибавила она более кротким голосом, подмигнув Кате, — говорили, что пора бы ставить самовар. Ну, о чем же тут шептаться? Пора, так и поставьте, — отвечал раздраженным голосом человек, ходивший за перегородкой. Старушка пожала плечами, покачала головой и задумалась. Но через минуту она, кряхтя, встала с дивана и поплелась к двери, сказав: «Катя, посвети». Катя встала, пошла вслед за старушкой и, проходя мимо дверей перегородки, слегка кашлянула. Шаги в ту же секунду замолкли, и ей отвечали таким же легким кашлем. Старушка осталась в темной, холодной и маленькой кухне ставить самовар. Катя возвратилась в комнату. Проходя мимо дверей перегородки, она опять кашлянула и села на прежнее место. Старушка поворчала в кухне, что вода в катке замерзла, и стала отколачивать лед. Под этот шум Катя на цыпочках подкралась к перегородке, встала на стул и тихо произнесла: «Митя, скорее!» В то же самое время дверь в перегородке скрипнула, и худое бледное лицо с растрепанными волосами высунулось в комнату с тихим восклицанием: «Катя!» Девушка легко спрыгнула со стула и подкралась к двери, а между тем бледное лицо показалось над перегородкой в том месте, откуда ушла Катя. «Да где ты?» Слезы досады слышались в том вопросе. Катя печально улыбнулась. Но Митя страшно рассердился. Он подошел к двери и сердито протянул руку к Кате. Катя пугливо подала ему серебряную монету. 2 рубли, — прошептал он. — А сколько? Час? — Нет, 2, — отвечала Катя. — Бессовестный, — презрительно сказал Митя. — Катя! А, Катя! — раздался голос старушки из кухни, откуда запахло дымом. Катя быстро кинулась к столу. Старушка показалась на пороге и с упреком сказала: «Что, ты не слышишь, что ли, Катя?» «Сейчас, маменька», — складывая шитье, — отвечала девушка. «Скорее! Ишь, как задымил самовар! Вынеси-ка его в сени!» Катя побежала в кухню исполнять приказания старушки, а старушка нерешительно подошла к двери перегородки и как будто к чему-то готовилась. «Митя? А, Мить?» — робко произнесла она, заглядывая в щелку дверей. «Что вам, маменька?» — спросил Митя. «Голубчик мой, Митя, у нас нет чаю», — нерешительно отвечала старушка. «Вот деньги», — быстро раскрыв двери, сказал Митя и подал матери монету, которую передала ему Катя, а сам сел к столу, на котором стояла неоконченная копия с портрета довольно тучной купчихи. Радостная улыбка озарила доброе лицо старушки, когда она увидела деньги на своей ладони. Но вдруг она как будто что-то вспомнила и, глядя в недоумении на сына, спросила: «Митя, откуда эти деньги, а?»
«Как откуда?»
«Я достал», — быстро отвечал Митя, не поворачивая головы. «Как достал? Ты никуда сегодня не выходил. Утром я шла на рынок, у тебя их не было», — строго сказала старушка. С минуту длилось молчание. Наконец Митя, тяжело вздохнув, отвечал: «Я, маменька, эти деньги спрятал было на краске, чтоб окончить вот этот портрет». И он указал на толстую купчиху. «Ах, боже мой, Митя!» — пугливо перебила старушка. «На, возьми их назад, возьми». И старушка вошла за перегородку. «Полно, Митя», — продолжала она, — «мы и без чаю ляжем, полно. Как это можно тратить их? Хуже работу проволочишь, а вишь, у тебя сапоги худы. Жилет-то я штопаю, весь в дырах. Сестра-то ленится, уж как давно взяла рубашки. Но, впрочем, известно, девушка молодая, не понимает еще хорошенько горя. Что тут говорить? Будут деньги, так все купим», — раздражительным голосом перебил Митя и так отчаянно схватил себя за голову, что старушка только махнула рукой и побрела от него. Она села к столу, подняла свои полные слез глаза на образ, висевший в углу, и оставалась неподвижно, пока Катя не внесла в комнату кипящий самовар. Старушка очнулась и, подойдя к самовару, стала греть свои холодные руки. Катя вопросительно глядела на стол и на перегородку. Наконец спросила громко: «Что же, нужно купить чаю?» «Купи шалфею да меду, смотри, не больше, как на гривенник. Деньги нужны», — строго и тихо шепнула старушка. За перегородкой Митя сердито двинул столом и быстро вышел оттуда. Он был еще очень молод, высок ростом, но страшно худ. Несмотря на бледность и худобу, в чертах его было поразительное сходство с сестрой. Только на его губах беспрерывно блуждала злая улыбка. Длинные черные волосы придавали его лицу страдальческое выражение. Сюртук его, запачканный красками, лоснился от времени, локти были худы. «Разве хорошо по ночам ее посылать?» — сердито сказал Митя старушке. «Я сам пойду». И с сердцем, взяв фуражку и шинель, висевшую в углу на гвозде, он вышел из комнаты. Старушка и Катя тревожно следили за его судорожными движениями, и только когда он ушел, старушка заговорила, крестясь: «Господи, что это с ним? Разве я ей не мать?» — продолжала она, рассуждая сама с собою. «Разумеется, я человек бедный, но разве я пошлю свою дочь куда не следует, да и в первый ли раз ее посылаю в лавочку?» Старушка вздохнула. «Что это, Господи?» — прибавила она. «И как он страшно иногда стал глядеть! Мороз пробежит по телу!» И она снова вздохнула тяжелее прежнего. Катя стояла, не шевелясь, с поникнутой головой, бессмысленно устремив глаза в пол. На ее еще свежем и юном личике было столько немого отчаяния, что если пар от кипящего самовара, густо наполнивший холодную комнату, не скрыл этого лица от слабых глаз старушки, то не так бы еще дрогнуло сердце бедной матери. Митя принес чай и сахар, молча положил на стол и быстро удалился за перегородку. Старушка долго пересчитывала принесенную им сдачу и покачивала головой. Но через несколько минут на грустном лице ее появилась улыбка самодовольствия, и она с наслаждением постукивала чашками, перетирая их. Катя уселась на прежнее свое место и продолжала шить. Вдруг вдали послышались звуки шарманки. Катя боязливо взглянула на свою мать, которая, в то время приподняв дрожащей рукой крышку у чайника, с улыбкой заглядывала, настоялся ли чай. Печальные звуки лучинушки слышались все ближе и ближе. Наконец раздались у самого окна. Старушка прислушалась и весело сказала: «А, вот и Иван Карлыч». И она лукаво посмотрела на Катю, которая вся вспыхнула и с каким-то ужасом прислушивалась к звукам шарманки. Вдруг они замерли, и через несколько минут в кухне послышался шорох и отрывочный плачевный звук. Видно, нечаянно задели ручкой шарманки. «Катя, посвети!» — с упреком заметила старушка. Но было уже поздно. В комнату вошел высокий молодой человек с добрым и кротким лицом. Одет он был очень легко для зимнего времени. Очень потертая бекеш табачного цвета, а под ней шерстяной вязаный красный шарф, служивший ему вместо сюртука. В руках фуражка с ушками и с кисточкой. Он неловко поклонился старушке и Кате, которая сидела к нему спиной. Катя привстала с работой и, не поднимая от нее лица, поклонилась шарманщику. Шарманщик старался улыбнуться, но не мог. Губы его окоченели от холоду. «Милости просим, садитесь», — приветливо говорила повеселевшая старушка. «Катя», — продолжала она с неудовольствием, обратясь к дочери, — «Катя, что же это ты? Подай кружку!» Катя поспешно кинулась в кухню. Шарманщик бил свои красные руки одну об другую, дышал на них, грел их над самоваром и в то же время следил за Катей. «Пелагея Семеновна», — обратился он к старушке, выговаривая слова не совсем чисто по-русски, — «ваш дочь из лица похудела?» Старушка вздохнула и печально отвечала: «Ох, Иван Карлыч, невеселая им жизнь-то. Они у меня и без того слабые, да еще работа. Оно, знаете, не расцветешь. Маменька», — чуть не рыдая произнесла Катя, появляясь на пороге и указывая головой на перегородку. Старушка печально махнула ей рукой и замолчала. «Ваше здоровье, Катерина Петровна?» — застенчиво спросил шарманщик, поглядывая с робостью в то же время то на мать, то на дочь. Катя ответила: «Хорошо-с», и скрылась в угол комнаты. «Митя, хочешь чаю?» — спросила старушка. «Нет», — сердито отвечал Митя, но в ту же минуту прибавил более кротким голосом: «Не хочется, маменька». Шарманщик, услышав голос Мити, привстал и уже хотел поклониться, но опомнился и сел опять. «Налейте чаю. Я подам брату, может, он и выпьет», — подойдя к столу, тихо сказала Катя. «Отнеси», — радостно прошептала старушка и с упреком прибавила: «Он не так на тебя сердится». Катя взяла чашку и пошла к брату за перегородку. Положив голову на руки, Митя сидел у стола, по которому валялись краски и кисти. Две нагорелые свечи тускло освещали портрет толстой купчихи и неоконченную копию. При появлении сестры Митя быстро поднял голову, и на его впалых щеках показался яркий румянец. Катя поставила чай и, встретив глаза брата, отчаянным жестом указала на другую комнату. Краска бросилась ей в лицо, и она закрыла его руками. Митя, ломая руки и весь дрожа, с упреком смотрел на сестру. Катя быстро отняла руки от лица, вытерла слезы и с испугом посмотрела на него. Он был угрюм, и лицо его выражало упрек и отчаяние. Катя принужденно улыбнулась, поправила волосы, ласково кивнула головой брату и вышла. Проводив ее глазами, Митя вскочил со стула и кинулся к мольберту, стоявшему в углу с большой картиной, покрытой простыней. Он судорожно сдернул простыню, схватил свечу, поднес к картине и отшатнулся немного. Картина была еще только начата. Для одного творца ее доступны были неопределенные бледные черты, обозначавшие фигуру женщины в полулежачей позе. Митя долго глядел на начатую картину, и на губах его блуждала какая-то злая улыбка. Но вдруг его лицо стало смягчаться. Он поставил свечу на стол, улегся с ногами на оборванный диван и не спускал со своей картины глаз, полных необыкновенного блеска. Между тем у самовара старушка пресерьезно рассказывала свои сны шарманщику, который внимательно слушал и в то же время не спускал глаз с Кати, усевшейся за свою работу. Старушка усердно угощала и занимала шарманщика, который, в свою очередь, передавал ей все, что заметил в продолжении дня на улице. «Вот уж богатые-то похороны я видал сегодня. Что каретов, каретов-то, а позади за гробом народу сколько шло. Богатому Иван Карлыч с полагорей умирать-то!» Заметила со вздохом старушка и тихо прибавила: «Ну, умри я теперь, право, лучше было бы, меньше им забот. Да как вспомнишь, что траты-то им будет, так сердце кровью обольется. Катя с упреком взглянула на мать и указала на перегородку. Старушка потупила глаза и завела совершенно посторонний разговор. Пробило 9 часов. Шарманщик встал и раскланялся с Катей и со старушкой, которая побрела за ним в кухню и вышла проводить его в сени. Казалось, она хотела что-то сказать ему, и когда он уже начал сходить с крыльца, старушка робко произнесла: «Иван Карлыч, что вам нужно, Пелагея Семеновна?» — спросил шарманщик. Старушка, запинаясь, сказала: «Батюшка, нет ли у вас мне взаймы?» «Сколько желаете?» — смущенным голосом спросил шарманщик и начал шарить в кармане. Он вынул худенький носовой платок, развязал узелок, и 2 гривенника блеснули в темноте. «Еще 30 копейка меди есть», — заметил он, шаря в другом кармане. «Это мне барыня выкинула из форточки». Старушка закрыла лицо руками и дрожащим голосом сказала: «Право мне совестно, а что делать, хоть умирай. Митя болен, да еще картину к выставке задумал. Расход большой, а работы заказной нет. Да и время у него на свою картину идет. Ей-богу, иной раз подумаешь, да за что же это нас так Бог наказал? За какие грехи тяжкие? Сегодня, голубчик Иван Карлыч, я взяла у Мити 2 рубля. Он их отложил было на краски, ведь если краск-то не купить, так хуже будет. Просто есть нечего будет, а вот скоро и за квартиру срок». Старушка расплакалась. Шарманщик утешал ее, как умел. «Ах, право, тяжело жить», — рыдая говорила старушка. «И за что я их век заедаю?» «Пелагея Семеновна, ну как можно?» — восклицал пугливо шарманщик. Пока старушка плакала в сенях, дочь ее также рыдала, стоя за перегородкой у брата, который ходил скорыми шагами и умоляющим голосом говорил: «Не плачь, перестань. Она ничего не узнает. Митя, Мить, мне страшно», — с ужасом сказала сестра. «Ну не надо, я все брошу», — в отчаянии закричал Митя, схватив себя за голову. «Я дурак, ну где мне нищему быть художником?» И он весь дрожа сел у стола, взял палитру и краски и с язвительной улыбкой смотрел на неоконченную копию толстой купчихи. Под окнами раздались печальные звуки лучинушки. Катя вздрогнула и, сказав решительно: «Я завтра не пойду», выбежала от брата. Он бросил далеко от себя палитру и кисть и страшно закашлялся.